связан с древнейшей религиозностью, о феномене прамонотеизма. Феномен, который в огород ввел Элиады, исследовавший этот феномен. Кстати, некоторые его работы переведены уже и на русский, так что они вполне доступны каждому.
И достойны?
Да, и стоит того, чтобы они их прочитать. Эти работы, правда, по-моему, там не собственного прамонотеизма, там другое, там миф о вечном возвращении, кажется, перевели, еще что-то. Я не помню, переведено ли просто на русский язык что-то связанное с феноменом прамонотеизма. Но во всяком случае, если не переведено, то, наверное, будет. И надо сказать, что это может быть одна из лучших работ, которые были сделаны на эту тему в 20 веке. И с одной стороны, я, конечно, понимаю, что вроде бы монотеизм это не то, что вполне корректно было бы отнести к язычеству. Но мы с вами как-то условились с самого начала, что язычеством мы будем называть всякую неавраамитскую традицию. В том числе и доавраамитские традиции тоже. И стало быть, тогда в таком случае все-таки даже монотеизм вполне корректно будет назвать тот древнейший монотеизм, вполне корректно будет назвать языческим, хотя это чисто условное название в данном случае. И потом, все-таки есть тут еще один очень важный нюанс, на который нельзя не обратить внимания. Это я уже говорю, как бы несколько опережая события. Все дело в том, что авраамитская традиция замечательна именно своей стабильностью. То есть я хочу сказать, что монотеизм любой авраамитской традиции, какую бы вы ни взяли, является как минимум достаточно устойчивым, а как правило, к тому же еще и развивающимся. А вот монотеизм древнейший является скорее угасающей традицией. Традицией, которая в конечном счете действительно исчезает. Ни о дихвизме, ни о тех религиях, которые из него выросли, я имею в виду как иудаизм, христианство, так и ислам, угасающими никак не назовешь. Итак, мы с вами будем говорить о прамонотеизме сегодня. Ну, а в следующий раз, я думаю, мы уже сможем, по крайней мере, попробовать синтезировать все то, о чем мы с вами говорили до сих пор. Я думаю, вы уже сами увидели, что мы до сих пор рассматривали разные формы древнейшей религиозности. Или формы, которые связаны с этой религиозностью, хотя и чисто религиозными не являются. Ну, например, мы рассмотрели с вами анимизм, как скорее, может быть, психологический феномен, но весьма важный для понимания религиозной ситуации, потому что это некий фон психологический для древнейшей религиозности. Рассмотрели магизм как феномен, не являющийся чисто религиозным, но подразумевающий определенное духовное становление. А значит, важный с точки зрения развития религиозной традиции тоже. Рассмотрели шаманизм. Который действительно является уже проторелигиозной формой в чистом виде. И вот сейчас посмотрим на еще одну форму древнейшей религии. На древний монотеизм, прамонотеизм. И вот после этого мы попробуем все-таки воссоздать некую цельную картину, потому что, я думаю, вы уже сами поняли, что в основном-то все эти формы так или иначе сосуществовали и взаимодействовали. Все дело в том, что, по-видимому, этот древнейший монотеизм тоже восходит к, может быть, уже даже к верхнему палеолиту. Это я сейчас говорю вам, может быть, несколько опережая события, а начать надо было бы, пожалуй, как всегда, сначала. То есть, с одной стороны, нам нужно было бы посмотреть на религиозность первобытных племен современности, а с другой стороны, на то, что до нас доносят религиозные тексты и религиозные традиции, которые мы можем восстановить по каким-то древним источникам. Если говорить о первобытных племенах современности, то надо сразу, прежде всего, заметить, что словно говоря, феномен праномонотеизма как раз именно и был изначально отслежен на этнографическом материале. Феномен-то был отмечен, собственно, миссионерами изначально. Миссионерами, которые работали среди этих самых первобытных племен, в Африке, в Азии, прежде всего, конечно, особенно в Африке. Затем в Австралии, частично и так далее. Феномен отмечен повсеместно. Я имею в виду тот факт, что эти миссионеры как раз именно и столкнулись с тем, объяснять монотеизм, представителям этих племен не приходится. То есть то, что в общем и целом, конечно, для них представлялось, по крайней мере, наиболее сложным. Причем я имею в виду именно монотеизм, конечно, я не имею в виду необходимость объяснения каких-то сложных теологических концепций. Понятно, что там что-нибудь касательно тринитарной теологии этим людям совершенно невозможно объяснить. Но это, как вы понимаете, уже теологические конструкции, это нечто иное. Хотя попытки, конечно, делались. Если кто-нибудь читал Шишкова во время Лепута, может быть, вы помните этот замечательный эпизод, да, когда там местный священник на севере пытается объяснять, кажется, то ли Чукчин, то ли не помню, то ли, может быть, Эвенком, Троицу, пытается там какие-то аналогии проводить. Вот солнце там, смотрите, оно там и светит, и греет, и жизненную силу дает. Поняли? Поняли, батюшка, поняли. Ну что такое Бог? Да поди, Никола Бог. И все на этом.
Чего?
Никола Бог. Ну, вот, святитель Николай, там у них в церкви икона видели. Вот. И вот и все. Но с другой стороны, вот что такое единый, в принципе, знают все. И миссионеры с этим столкнулись первыми. Правда, почти всегда этого единого называют каким-нибудь местным именем. Порой, может быть, довольно трудно произносимым. Но почти всегда добавляют, что он творец неба и земли. Не владыка, не хозяин неба и земли, это и в позднейшей мифологии появляется, а именно творец неба и земли. Таким образом получается, что вроде бы монотеистическая традиция у первобытных племен современности существует и исчезать не собирается. Но это только одна сторона дела, потому что вторая сторона связана с тем, что культы единого Творца неба и земли, вот этого божества, имя которого, в принципе, вроде бы известно, ни у кого из этих первобытных племен не существует. И это тоже факт. То есть вообще возникает впечатление, что к нему обращаются изредка только, что называется, в самом крайнем случае. крайний случай, это на самом деле случай, фактически угрожающий гибелью всему племени. Может быть война, может быть эпидемия, но война такая, которая уже грозит полной гибелью. Может быть эпидемия, там, может быть какие-то стихийные бедствия. Но что-то экстраординарное. И вот тогда к этому владыке неба и земли, творцу неба и земли, простите, обращаются. Причем в обращении, и это отмечено, практически всегда подчеркивается, вот как бы так, даже трудно сказать точно, что это такое, то ли это особый пиетет, то ли это, что называется, уже вот, жест отчаяния, подчеркивается, что никто помочь не может. Эти обращения могут там варьироваться в зависимости от конкретного племени, но всегда звучит фраза о том, что никто другой помочь не мог, обращались ко всем. Смысл примерно такой всегда. То есть, иначе говоря, к этому единому Творцу неба и земли апеллируют как, что называется, к последней инстанции. При этом любопытно, что мест, где совершаются жертвоприношения единому, специальных мест, у кого-то из в некоторых племенах они еще есть. Но, в общем, это все-таки уже что-то такое очевидно реликтовое, потому что на этом месте обычно приносят жертву, кроме единого, еще кому-то из духов местных там, например, или богов. Либо, в общем, специального места уже просто не существует. Специального места, где бы место культа единого. Я думаю, вы сами понимаете, что это уже очевидно вырождающаяся форма, умирающая форма монотеизма, потому что если нет специального места совершения жертвоприношения, то очевидно нет и, нормального такого регулярного религиозного общения. И вот именно этот-то факт и говорит, что перед нами, даже если иметь в виду эти первобытные племена, монотеизм уже умирающий, уже уходящий в прошлое. Таким образом, мы здесь опять сталкиваемся с тем же, с чем сталкивались уже и когда дело касалось других форм религиозной жизни. Все-таки перед нами не изначальная форма религиозности того типа, которые мы с вами изучаем. Перед нами, очевидно, уже все-таки некая, несколько изменившаяся форма, хотя напоминающая ту прелесть, которая, возможно, существовала в древнейший период. Но в данном случае легче провести некоторые экстраполяции, потому что становится вполне очевидно, по крайней мере, одна очень важная вещь. Если существуют хотя бы места, условно говоря, реликтовые места поклонения единому у большинства племен, но если не у большинства, то по крайней мере у многих, то можно сделать как минимум два вывода. Во-первых, когда-то эти реликтовые места реликтовыми не были. То есть понятно, что было время, когда культ единого носил регулярный характер. В этих же самых временах. И во-вторых, в таком случае, если все-таки к нему обращаются, хотя бы иногда, и о нем помнят, то приходится думать, что и у других племен, где, может быть, уже специальных мест культа просто нет, они тоже когда-то должны были быть. То есть, иначе говоря, приходится предполагать, что в известный период истории человечества и в Африке, и в Азии, и в Америке должен был существовать культ единого. Нормальный, регулярный культ, предполагавший полноценную по тем временам религиозную жизнь. Это, впрочем, данные, связанные с этнографией. Этнографический материал тут, конечно, очень важен, но с другой стороны встают как минимум два вопроса. Это, во-первых, вопрос о том, насколько повсеместным является этот феномен. И, в частности, распространен ли он также в регионах, которые нас сейчас особенно интересуют. На Древнем Ближнем Востоке, среди прежде всего семитов, хамитов, ариев или, например, шумеров и дравидов, если иметь в виду те эпосы, которые в основном определяют лицо этническое Ближнего Востока. Ну и второй вопрос, разумеется, тоже встает, насколько древним является этот монотеизм. Сопоставим ли он с точки зрения своей древности с теми религиозными или квазирелигиозными формами, с которыми мы имели дело до сих пор? И тут надо иметь в виду один очень важный момент. Кроме, пожалуй, шаманизма, да и то относительно шаманизма приходится быть осторожным, все те формы религиозные или квазирелигиозные, с которыми мы до сих пор имели дело, вполне органично входят в реконструируемую картину предысторического сознания, о которой мы чуть-чуть уже с вами говорили, о которой, наверное, нам придется говорить еще более подробно, может быть, в следующий раз. В ту картину предысторического сознания, которая изначально не предполагает личностного самосознания, которая не предполагает персонализма как такового.
Индивидуализм.
Индивидуализм? Но индивидуалистом быть легче, чем личностью, поэтому, в принципе, может быть, и предполагается некоторый индивидуализм. Во всяком случае, в тот момент, когда человек начинает ощущать себя центром воли, я имею в виду магическое самосознание сейчас, магическое сознание, он до некоторой степени начинает, так сказать, свою индивидуальность выделять среди других индивидуальностей. Поэтому насчет индивидуализма не исключено, что он действительно имел место. Дело в том, что индивидуализм вполне органично может вписываться в, как бы сказать, в коллективистское самосознание, и индивидуальность, вообще говоря, коллективу не так уж противостоит. Такой замечательный пример коллектива, как уличная толпа, прекрасно выделяет из себя индивидуальностей, которые становятся вождями этой самой толпы, при этом совершенно качественно или очень мало качественно от нее отличаясь. А вот личностное самосознание противостоит и такому индивидуализму, этому коллективизму. Это состояние качественно иное. И с этим гораздо сложнее. Если все-таки индивидуализм мысли в рамках магического сознания, то персонализм едва ли. И вот тут и начинается самый главный интересный вопрос, потому что строго говоря, монотеизм, по крайней мере, если иметь в виду те монотеистические формы, которые мы знаем в позднейший период, монотеизм гораздо более тяготеет к персоналистическому типу религиозности, чем к коллективистскому. В принципе, даже шаманизм часто предполагает коллективистское, коллективное переживание религиозное и коллективистский тип сознания. Встает вопрос, а так ли это с точки зрения монотеистического подхода? То есть, возможен ли коллективизм в рамках монотеистической традиции? Конечно, если мы посмотрим на исторический яхвизм, или, например, историческое христианство, или исторический ислам, то мы увидим, что коллективизма во всех этих, коллективистского начала во всех этих религиозных традициях было более чем достаточно. Гораздо меньше его в историческом иудаизме, просто потому что иудаизм рождается изначально в некотором противостоянии этому самому коллективизму. Если иметь в виду, что он рождается в VI веке, в период Вавилонского плена, как раз тогда же, когда синагога появляется, то станет понятно, что, строго говоря, конечно, в ту эпоху, в тот период, яхвизм, если и мог существовать, то только как религия сугубо персоналистическая. Те, кто были склонны к коллективистскому религиозному переживанию, скорее бы стали язычниками в тот период в Вавилонии. Это было естественнее, логичнее и как бы проще психологически. Поэтому иудаизм в самом начале рождается как? Рождается в процессе противостояния коллективизму. И все его религиозные формы с самого начала формируются как формы, если угодно, противостояния именно этому самому коллективизму. Но это отдельная тема, я сейчас не буду об этом очень подробно. Вот, собственно говоря, все то, что мы имеем в связи с синагогой, ешивой, предполагает прежде всего глубоко личностное проживание того опыта, который предлагается. Но даже когда мы в христианстве или в исламе, или в яхвизме историческом, который предшествует, увидим этот самый коллективизм, то мы сразу же заметим, что по сути своей коллективизм-то здесь связан все-таки не столько с тем, что составляет сущность яхвизма или христианства, или ислама, то есть с откровением, сколько, по сути дела, с тем реликтовым язычеством, которое внутри этих традиций сохраняется. Пророческая традиция никогда коллективистской внутри яхвизма не была. А вот то своеобразное двоеверие, которое порой возникало, что в период судьи, что в период гораздо более поздно, например, накануне плена, коллективистским было почти всегда. Суфийская традиция в исламе не предполагает коллективизма. А вот какой-то, условно говоря, массовый полуязыческий ислам, довольно широко порой распространенный, предполагает. Строго говоря, христианство не предполагает коллективизма, но любая ее конкретная историческая форма, будь то православие, католицизм или протестантизм массовый, предполагает. То есть перед нами постоянно один и тот же феномен. Когда мы берем ядро монотеистической традиции, оно никогда не бывает, собственно, коллективистским. Ядро всегда вырастает на основе глубоко личностного опыта и предполагает именно персонализм как тип религиозного переживания и как психологический тип. Вот та масса, та периферия, которая обычно вбирает в себя огромную массу народа, ну там где-то огромная, где-то может быть не очень, но именно масса народа, она, как правило, бывает не персоналистической, или там, во всяком случае, персонализм выражен гораздо слабее, и коллективизму остается гораздо больше простора в этом случае. И вот если этот феномен экстраполировать на более ранние эпохи, тогда вполне можно себе представить, что, наверное, монотеизм изначально тоже должен был быть скорее персоналистическим переживанием, и связан он должен был быть скорее с персоналистическим опытом духовным, чем с коллективистским. Вот тогда-то встает вопрос о том, как он вписывался в тот тип ментальности, что имел место, ну, скажем, в период верхнего палеолита, при кроманьонцах. Конечно, можно сделать и другое предположение. Предположение о том, что, вообще говоря, монотеизм только тогда и появляется, когда рождается личностное самосознание. И что, строго говоря, сам процесс рождения этого сознания, личностного самосознания исторического, неотделим от древнейшей монотеистической традиции. Такое предположение можно сделать, но встает вопрос о том, как его обосновать.
С чего бы мораль?
Да, действительно, с чего рождаться, когда и так совсем неплохо жить. Нет, ну всем известно, что человек это просто обезьяна, которая сошла с ума. Потому что ей было больше всех надо. Это известно. Это известное такое
довольно. До сих пор было неизвестно.
Да? Но оно такое несколько ядовитое, но довольно. Ну, в общем.
Теперь будем знать.
Ну, теперь будете знать, да. Что вот была такая странная обезьяна, которой было больше всех надо. Из-за этого она слегка свихнулась и стала человеком. Это ладно, это конечно, несколько юмористически звучащее определение, но вы понимаете, что, строго говоря, но об этом мы уже, по-моему, говорили, а может быть нет, но непременно поговорим еще. Сейчас я просто опережаю события, чуть-чуть об этом могу сказать, что, строго говоря, для выживания личностное самосознание не требуется. Для выживания биологического вида. Это совершенно очевидно. Я понимаю, что сейчас сразу же спросят, а как же целесообразное поведение. Строго говоря, в инструментальном понимании этого слова целесообразное поведение без личностного самосознания более чем возможно. Улей и муравейник – самый замечательный тому пример. Кстати, я вполне могу себе представить гораздо более интеллектуально высокоорганизованные существа, чем муравьев и пчел, при этом не обладающих личностным самосознанием. Теоретически это вполне возможно. Отсюда всякого рода научно-фантастические произведения, где появляются целые цивилизации, построенные по принципу того же муравейника. Интеллект гораздо выше, чем у муравья или у пчелы, а самосознание при этом не больше. В принципе, это вполне возможно. Но об этом чуть подробнее. Наверное, все-таки в следующий раз.
Но вы имеете в виду, что на НИИ? Всякого рода оборонные НИИ.
Ну, насчет оборонного НИИ я сейчас не берусь судить, потому что оборонные НИИ это, строго говоря, всего лишь навсего научные учреждения, не более того. Хотя опять же, сейчас не забегая вперед, все-таки особенно могу сказать, что вернуться к сознанию предыстории можно всегда. Совсем не так сложно. Вот. Вот то, что происходит с личностью в толпе, это...
Как
я не знаю? Да, что, если очень хочется, да? Пожалуйста, вот вам человек толпы. Феномен очень хорошо известный, и в последнее время психологи неплохо изучены. Что это такое? Это, грубо говоря, это момент отказа человека от личного самосознания, личного выбора.
Личная ответственность.
И, разумеется, от ответственности тоже, потому что ответственность вне контекста свободы выбора штука абсолютно нереальная. Или, пожалуйста, вам феномен замечательный такой вот православного духовничества в кавычках. Пусть за меня все решит, батюшка. Я ничего выбирать не буду и отвечать ни за что не буду. Пусть мне скажут, я сделаю. Еще одна форма.
А другая форма, ну, которая пишется самосознанием, это что как это делать вот так?
Не понял.
По шагам.
Как ее лишить этого самосознания?
Нет, наоборот, как создать это личностное самосознание?
Вот как его создать, это вопрос очень сложный. Я думаю, что на следующий раз об этом немного поговорим. Вообще-то, по-моему, человеку это невозможно, но это делает Бог. И как он это делает, нам надо будет поговорить только в следующий раз. Но сегодня мы к этому чуть-чуть подойдем, потому что все-таки, если все, о чем мы сейчас говорили, более или менее верно, то придется признать, что, собственно, как бы это сказать, изначальный прорыв к личностному самосознанию вне контекста монотеистической традиции вряд ли был бы возможен. Зачем это надо? С точки зрения утилитарной незачем. Похоже, что так. Похоже, что это нужно не для утилитарных целей, а для каких-то других. Вот
кому?
Вот кому нужно? Ну, тем, кому больше всех надо, конечно. Это понятное дело. Кому ничего не надо, тем оно и не нужно. Те, я сильно подозреваю, благополучно могли без этого и обходиться. А вот тут нам надо сразу же поставить несколько вопросов. Попытаться на них ответить. Вопрос первый. Как все-таки соотносится личностное самосознание и те формы сознания, о которых мы с вами говорили, которые рассматривали до сих пор? То есть понятно, что нельзя одновременно быть носителем сознания предыстории и носителем сознания исторического. Стало быть, перед нами либо переход стадиальный, то есть, грубо говоря, монотеизм мог появиться только тогда, когда предыстория заканчивается, либо перед нами процесс не обязательно стадиальный, но, по крайней мере, может быть локально-групповой. То есть, иначе говоря, перед нами, с одной стороны, люди, которые уже являются носителями сознания исторического или, по крайней мере, переходного. И с другой стороны, довольно значительная масса людей, которые таковыми носителями не являются. То есть, иначе говоря, мы должны идти о сосуществовании разных типов психики в человечестве в известный период истории. В принципе, ни того, ни другого нельзя отрицать напрочь. Надо иметь в виду, что реконструкция всегда реконструкция. Те, кто занимался реконструкциями, те знают, что самое интересное начинается, когда все реконструкции доводят до более или менее логического уровня. Возникает обычно вполне антиномическая картина. И тогда и другой вопрос встает. Встает вопрос, если угодно, конкретных форм. Ну, то есть я хочу сказать, что в общем и целом можно себе представить, что представление, например, о мире теней и мир табуированных объектов, а равно не с совершением магических ритуалов, сосуществует с культом духов. В том смысле, в котором мы о нем в прошлый раз говорили. Эти вещи представить себе достаточно все-таки несложно. А вот представить себе, как это должно было сосуществовать с культом монотеистическим, гораздо сложнее. Но ведь мы-то сейчас с вами говорили, что если в тех же самых племенах, в которых монотеизм сейчас есть, реальность такая реликтовая, что если представить себе ситуацию, когда монотеизм не был культом реликтовым, когда он был совершенно нормальным, то тогда придется представить, что в этом же самом племени должны были в какой-то момент одновременно поклоняться единому и в то же время каким-то духом. А вот это себе представить уже довольно сложно. Хотя сложно не значит совсем невозможно. А вот нам надо постараться понять, в какие конкретные формы мог облечься древнейший монотеизм, с одной стороны. И, может быть, что не менее важно, в чем-то и более важно, какой же опыт за этим монотеистическим культом мог стоять. И вот тут действительно перед нами вопрос, на который однозначно ответить довольно сложно, но попробовать все-таки можно. Что я имею в виду? Вот если посмотреть на монотеизм первобытных времен современности, уже, конечно, почти реликтовый, уже очевидно вырождающийся и умирающий, то тем не менее все-таки можно обратить внимание на некие моменты сходства, связанные с представлениями о проявлениях единого Творца неба и земли, о его, ну скажем так, теофаниях. Одно из теофаний считается Солнце. На Солнце практически все первобытные племена смотрят как на своего рода, ну, всевидящее око. Это тот глаз, которым единый смотрит на Землю. Пожалуй, это общее место. Это представление характерно практически для всех первобытных племен современности. Кроме того, есть еще один момент, связанный с теофаниями. Единого. Дело в том, что такие проявления стихийные, как, например, буря, гроза, иногда, кстати, землетрясение тоже, хотя не всегда и не у всех, тоже считаются теофаниями единого, его проявлениями. И вот это дает некоторые зацепки. Все дело в том, что довольно часто в тех же самых племенах, где существует реликтовое почитание единого, существует еще и культ бога-громовника и солярный культ, то есть солнечный. Парадокс, это странно. Но тем не менее, это факт. А теперь надо еще вспомнить, что по сути дела, то ведь солярный культ и культ Бога Громовника, это вообще один из наиболее широко распространенных культов. Вот этот финал объяснить очень непросто. Но думаю, что мы к нему еще вернемся, когда у нас дело пойдет о мифологическом сознании как феномене и о формировании позднейшего язычества. Может быть, тогда станет понятнее, каким же это образом, с одной стороны, может существовать хотя бы остаточное представление единого, а с другой стороны, может существовать уже поклонение, например, Солнцу или Громовнику. Пока хочу только сказать, чуть-чуть опережая события, что, собственно говоря, представление реликтовые некие остаточные представления о едином и регулярный культ – это очень разные вещи. И что ни в одном из тех времен, где существует культ Солярна или культ Громовника, культа даже реликтового единого, как правило, уже не существует. То есть реликтовый культ – это те места, где хотя бы от случая к случаю, хотя бы наравне с другими божествами, иногда приносят жертву единого. Таких мест культа обычно, если существует культ Солярна или культ Бога Громовника, уже нет. Но представления могут еще остаться. Представления и память о Едином. И вот тут встает вопрос теперь, насколько же далеко в историю все это может простираться. Но прежде всего, наверное, чтобы не разбрасываться, нам бы стоило, конечно, вернуться в ближневосточный регион и посмотреть, что мы имеем здесь. То есть это семитов, хамитов и ариев, прежде всего, но также у шумеров и у дравидов. И прежде всего встает вопрос о том, где именно на Ближнем Востоке у каких племен существовал культ единого. Или если не культ, то хотя бы память единого. Но как вы понимаете, когда дело касается памяти о едином, то единственное свидетельство такой памяти – это сохранившееся имя единого. Мы с вами говорили, что у большинства первобытных племен какое-то имя, собственное имя у этого единого все-таки есть. Другое дело, какая именно этимология его. Этимология здесь может быть самой разной. Кстати, часто ее установить достаточно сложно. Корнями она может уходить в очень глубокую древность, эта этимология. Но если нам имя все-таки удастся восстановить, имя единого, то можно сказать, что память в этом этносе о едином какая-то все-таки существовала. Если только удается реконструировать имя единого для всего этноса в целом. Разумеется. И вот тут картина довольно неоднозначная, когда дело касается ближневосточного региона, вырисовывается. Если взять традицию шумерскую, то здесь имя единого Творца неба и земли, которое так именно и определяется в текстах, до нас дошло. имя должно было звучать примерно как Дингер. Но при этом никакого культа единого, разумеется, в Шумере в исторически обозримый период уже нет. В принципе, оно и не удивительно. Мы с вами говорили, что даже у тех племен, которые гораздо ближе стоят к первобытному состоянию, как правило, регулярного культа уже нет, и довольно часто его нет и вообще. Неудивительно поэтому, что у тех народов, которые от состояния первобытного ушли куда дальше, чем эти первобытные племена, неудивительно, что у них, конечно, даже реликтового культа уже не остается, реликтового культа единого. Также не сохранилось никакой, но это я должен сказать, что это справедливо, пожалуй, для всех, без исключения народов, о которых мы сейчас будем говорить, не сохранилось и никаких специальных обращений к единому, то есть молитвенных формул, которые бы свидетельствовали о обращениях к нему. Сохранилось только в лучшем случае имя и определение соответствующего божества как Творца неба и земли, не более того. Вот Дингер как раз именно так у шумеров и определяется. Между прочим, этимология этого имени действительно непонятна, но интересна параллель с некоторыми тюркскими и монгольскими названиями, которые варьируются, варьируются от тенгри до тангр в разных языках тюркских и в монгольском. Итак, в тюркских и монгольском это небо, Дингер. У шумеров это единый творец неба и земли. Я вас, кстати, прошу обратить внимание вот на эту трансформацию значения от единого творца неба и земли к просто небу. Вы знаете все названия, типа там Хан Тенгри, какой-нибудь там владыка неба, да, гора, название горы. Священная гора, или куда когда-то, наверное, обитало божество. Ну вот, так имею в виду тюркские представления, я сейчас не хочу вдаваться в то, что связано с тюркской религией традиционной, но надо иметь в виду, что на горах боги жили и у тюрок тоже довольно часто, равно как и у монголов. Это не только арийская черта. Священная гора – это, конечно, характерно арийская черта, но и у тюрок, и у монголов это тоже в наличии существует. Но вы знаете все, конечно, что это существует в Японии, в традиционной религии Японии, вот это, так сказать, представление о священной горе. Но имейте в виду, что это представление, по сути своей, общетюркское. Японцы – народ тюркского происхождения. Вот те японцы, которых мы сегодня знаем. Коренное дояпонское население там кое-где сохранилось, но вообще там уже остатки только сохранились, правильно. Кое-где еще живут на японских островах. А?
У тюрков какие города уже разминулись?
Посмотрел где. Смотря где, но любой холм, любая возвышенность, в принципе, может считаться горой. То же самое, что в славянской традиции какая-нибудь там Красная Горка. Это может быть холмик всего лишь, какой-нибудь такой небольшой сравнительный. Но раз она возвышенность, то значит это вот место священное. В принципе, как и, например, в Палестине, да, где любая возвышенность могла быть местом почитания божества какого-то местного. Но это ладно, это уже другая немного тема. А в некоторых местах, где тюрки и монголы расселяются, город довольно высокий. Это существует. Ну, это ладно, это немножко другая тема. Во всяком случае, у шумеров имя единого Творца неба и земли сохраняется, но культа его уже нет. Похожая ситуация в арийском мире. Но в арийском мире имя единого приходится фактически восстанавливать. Тем не менее, реконструкция довольно несложна, потому что божество, которое ассоциируется с сотворением неба и земли, существует как минимум в трех больших семьях. Арийских, это индийской, точнее индоиранской, славянской и греческой как минимум. Потому что в индийском пантеоне существует сварга, который изначально творец неба и земли, и которого потом оттесняют на второй план другие боги и другие культы. И прежде всего, конечно, Варуна, бог-громовник. С другой стороны, сварог славянский, у которого тоже есть черты творца неба и земли, но у которого нет своего культа изначально. То есть в исторически обозримый период, как и у сварги индийцев. И Уран в греческом мире. Собственно, изначально имя должно было звучать как Свар, Свран, где-то примерно так. Более архаичные его варианты зафиксированы в древнейших текстах греческих. В исторически обозримый период ему не поклоняются, он входит на второй план. На уровне мифологическом это звучит так, что его свергают с престола, и на его место приходят другие божества. Но судя, однако, по этой мифологии, было время, когда ему поклонялись, то есть носили жертвы. На греческой почве сохраняется какая-то память о том, когда этому самому Урану, творцу неба и земли, еще даже поклонялись. Таким образом, в арийском мире очевидна память, по крайней мере, в период еще накануне появления великих цивилизаций древности, память о едином, по крайней мере, должна была существовать. Потому что общий арийский период, например, к третьему тысячелетию, скорее всего, можно говорить еще об общеарийском периоде. Массовое расселение ариев начинается на рубеже третьего-второго тысячелетия. Только сравнительно поздний феномен. Стало быть, в третьем, а тем более в четвертом тысячелетии, наверное, у ариев была память о едином творце неба и земли. И вот не очень понятно, но судя по греческим материалам, связанным с позднейшими мифологическими текстами, не исключено, что даже, может быть, существовал и реликтовый путь единого. Хотя, еще раз хочу сказать, однозначно об этом говорить довольно сложно. Ну, может быть. Такой была ситуация в мире арийском. Вот, что касается мира семитского и мира хамитского, то здесь все не так понятно. Проблема в том, что, например, конечно, если взять египетскую мифологию, то там, в принципе, какое-то имя единого сохраняется. По-видимому, изначально именем единого было имя гор, вот, может быть, но это... Только может быть, и действительно восстановить однозначно совершенно невозможно это имя, потому что у других хамитских племен о едином вроде бы никакой памяти не сохранилось. И то же самое характерно для ситуации семитской. Здесь тоже памяти о едином вроде бы не сохраняется. По крайней мере, нет того имени, которое реконструировалось бы на общехамитском или на общесемитском уровне, как имя единого, который бы характеризовался как творец неба и земли. С другой стороны, не исключено, что собственно, имя-то могло быть и утрачено в ходе исторического развития. Это совершенно не исключено. Но тогда встает другой вопрос, о котором мы тоже с вами частично уже говорили. Вопрос о том, в каких же именно формах могло существовать почитание единого в ту эпоху, когда речь идет не о реликтовых формах поклонения этому единому, а о формах регулярных. И вот тут я снова хочу обратить ваше внимание на то, что с одной стороны Солнце, а с другой стороны некоторые атмосферные явления, а иногда геологические, что, впрочем, бывает реже, но прежде всего атмосферные явления, гроза и буря, в частности, подавляющим большинством, судя по нынешним данным, первобытных племен, рассматриваются как теофания единого. И прошу обратить особое внимание на религиозную ситуацию в арийском, семитском и хамитском мире. То есть, прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что и у семитов, и у хамитов, и у ариев очевидно выделяются два очень древних и очень интересных с точки зрения своего генезиса культа. Это солярный культ, то есть солнечный, и культ бога Врагоника. Помните, мы с вами сейчас уже говорили только что о том, что, собственно, и в некоторых племенах первобытных они появляются. И что они сосуществуют порой с вырождающимся или выродившимся полностью культом единого. Но полностью выродившийся культ, то есть его отсутствие, это, по сути дела, только память о едином. Иногда совершающимися жертвоприношениями, редкими, эпизодическими. Но полностью выродившийся культ — это прежде всего полное отсутствие специальных посвященных данному божеству алтарей. То есть алтарей, которые были бы связаны именно с этим культом. Вот что такое полностью выродившийся культ. Но тем не менее, поскольку эпизодические жертвоприношения все-таки могут происходить у других алтарей, или рядом с другими алтарями, или на таких, как бы сказать, импровизированных алтарях, то можно сказать, что культ еще умер не окончательно. Он еще существует, но вот в каких-то уже, так сказать, остаточных формах. Так вот, любопытно, что, наверное, такая же ситуация должна была быть характерна, ну уж, по крайней мере, для арийского мира, точно, если принять то, о чем мы сейчас с вами говорили, а именно то, что в какой-то момент, наверное, единый, отойдя на второй план, тем не менее сохранял какой-то культ остаточный. Скорее всего, греческие данные могут отражать в данном случае вообще арийскую ситуацию. Но в таком случае приходится признать, что перед нами достаточно древняя и мощная традиция, которая изначально должна была ассоциироваться, по крайней мере, с культом единого. Я говорю о культах солнечных и о культах бога-драмовника. любопытно, что на общеарийском уровне можно реконструировать как минимум двух гробовников, из которых один, кроме всего прочего, ассоциируется еще и с Богом неба. Это, ну, вот греческий Зевс, его, так сказать, его аналоги в других пантеонах. Это Див славянский, Диаус индоарийского пантеона, Тиф германцев и так далее. Да, он был гробовник, но с другой стороны он прежде всего бог неба. Но вот тут, однако, возникает ощущение, что перед нами скорее, в общем-то, небо, в том смысле, в котором бог неба, в том смысле, в котором божественным стало небо в тюркском мире. Вот Дингер был творцом неба и земли, а там, говорят, уже просто небо. Потому что небо, особенно покрытое облаками, это еще и завеса, которая отделяет единого от мира. С другой стороны, в арийском мире есть еще и другой гробовник. Это тот самый, который балто-славянский Перун, Перхунос. И у него явно есть такие родственники в индийском мире, как Варуна, а в греческом как Герус. Это настоящий гробовник, никак не связанный, собственно говоря, с почитанием неба изначально. Просто гробовник, бог-гробовник, который приходит на смену, поклонение которому приходит на смену поклонению единому. Так, судя по гимнографии, Варуны имеет место в Индии, и тоже, похоже, происходит и в Греции, но Зевс приходит на смену Герусу спустя некоторое время. Ну, славянский Перун, как и балтийский Перкунос, Перкунос действительно отходит на второй план. Возрождение Перуна в славянском мире, видимо, связано с возрождением его как дружинного культа, но это уже отдельный разговор. Дело в том, что бог-громовник у некоторых арийских народов становится богом-покровителем воинов. Но это уже отдельная история, я считаю, не хочу, потому что это более поздний феномен. Но похоже, что это имело место. И вот важно то, что бог-громовник, очевидно, оттесняет на второй план в данном случае поклонение единому. А с другой стороны, очевидно, что в арийском мире происходит некая контаминация поклонения священному небу и поклонения богу-громовнику. Отсюда вот Зевс, который оттесняет Геруса. Диаус, который оттесняет Варуну частично в индийском мире, хотя не в той мере, как Зевс в греческом мире оттесняет Геруса, который почти оказался забытым в позднейший период. В семитском и хамитском мире ситуация оказывается проще, но и здесь поклонение богу-громовнику оказывается, в некоторых случаях оказывается, ассоциируется, по-видимому, с чем-то, что отдаленно напоминает поклонение Творцу неба и земли. Это и для хамитского мира в большинстве характерно, но в меньшей степени. Ну и кроме того, разумеется, солнечный культ повсеместно распространенный, который почти везде, в некоторых случаях несет на себе черты, остаточные черты поклонения единому. В частности, у солнца часто просматривается, в эпитетах солярного бога просматриваются некоторые, связанные с теми, которые обычно приписываются Творцу неба и земли. Итак, перед нами любопытная картина. Картина, связанная с тем, что, по-видимому, налицо вырождение культа единого, которого заслоняют культы его атрибутов. Солнце, небо, гроза и буря начинают осмысливаться как божества сами по себе. Но ведь есть в этом еще один. Вернее, за этим еще один очень важный аспект, связанный с тем, как же переживается, собственно говоря, все то, о чем мы сейчас с вами говорим. Что стоит за культом единого. Если все-таки можно реконструировать культ единого как культ, то встает вопрос, в каком отношении он находился культом, связанным с почитанием духов, с одной стороны. И с другой, что за этим стояло с точки зрения духовного опыта. Но в отношении первого вопроса можно сказать, что, собственно, некоторое, может быть, понимание того, в каком отношении культ единого мог находиться культом, связанным с почитанием духов, дает ответ те святилища исторические, обозримый период существующие солнечного бога и бога громовника, которые мы имеем. Ведь почти, если не всегда, то довольно часто они являются своего рода религиозными центрами. Это и солнечные божества, и бог громовник. Религиозными центрами, которые являются в кругу местных святилищ, общезначимыми, центральными. Довольно часто бог-громовник, особенно реже солнечный бог, становится даже энотеистическими главами пантеонов. Энотеистическими, то есть такими, которые предполагают других богов, но в подчиненном положении. Если так, если экстраполировать эту ситуацию на более ранний период, то вполне вероятно было бы предположить, что когда-то святилище единого просто должны были занимать центральное место в иерархии местных святилищ. Но если посмотреть на духовный опыт, который стоит за почитанием с одной стороны духов, и с другой стороны за почитанием и поклонением единому, то ситуация становится еще более интересной, потому что очень рано единый начинает, очевидно, ассоциироваться с солнцем. Но можно, конечно, сказать, что с одной стороны он ассоциируется с грозой и бурей, а с другой стороны с солнцем. Если в отношении грозы и бури все более или менее понятно, это внешнее проявление единого. Это проявление его силы как силы внешней по отношению к человеку. То в отношении солнца все гораздо интереснее, потому что вообще-то, например, на уровне семитохамитского языкового единства можно обнаружить слово, которое обозначает солнце и божество одновременно. И в данном случае очевидно, что с одной стороны перед нами представление о некоторой энергии, совершенно безличной, которая тоже начинает восприниматься как в некоторый момент как божественная, но, видимо, уже вторично. А с другой стороны, божественность, связываемая с солнцем, это разные вещи. Так вот, если вспомнить, что, кроме всего прочего, солнечный культ часто связан с поклонением восходящему солнцу, с желанием встретить первые лучи солнца восходящего, то тогда кое-что может быть и проясниться в связи с солнцем и единым. Но это скорее будет связано уже не столько с внешним опытом, сколько может быть с опытом внутренним. Все дело в том, что, например, позднейшие даже мистериальные культы, например, в Египте и отчасти в Греции, как раз и предполагают именно переживание некоторого внутреннего опыта, который сродни опыту озарения. Причем озарение, которое переживается как озарение почти совершенно буквально. Как именно яркая вспышка света, внутреннего света, которое действительно вполне может быть ассоциировано именно с солнцем. И если, например, Осирис египетский, с которым мистериальные культы местные связаны, вторично становится богом растительности, то ведь изначально у него очевидно наличие черты солярной. там такие любопытные солярные черты, которые предполагают его роль как душеводителя, как проводника душ через царство теней, которое выводит в конце концов эту душу к свету. Я сейчас беру только одну традицию, можно было бы говорить о многих других, но сейчас я не хочу об этом очень подробно, тем более, что перед нами материал сравнительно поздний. Но не исключено, что здесь мы видим некоторую связь между опытом, который переживался человечеством, может быть, с очень ранних времен, и с другой стороны, образом Солнца, который лучше всего отражал то, что человек переживал внутри. То есть, иначе говоря, опыт озарений, внутренних озарений, которые действительно переживались как вспышка света внутри, это, возможно, опыт, изначально связанный с монотеистической традицией. Изначально, судя по связи вот этого самого, судя по тому, что Солнце и Божество обозначаются, например, в семито-хамитском праязыке одним словом, традиция может быть восходящая к очень ранним временам. Как минимум, может быть, к неолиту. А может быть, ко временам еще более ранним. И вот тогда-то становится понятно, что, конечно, те люди, которые это переживали, могли стать адептами единого еще во времена кроманьонцев. Конечно, эти святилища, святилища Верховного Бога, Творца Неба и Земли, а, наверное, именно в момент этого озарения понимали эти люди, кто же такой единый, и что же означает, что он Творец Неба и Земли. Наверное, эти культы, эти святилища, святилища единого, точнее, скажем так, вполне могли занять центральное место среди других святилищ. А те люди, которые в этих святилищах, с этими святилищами были связаны и имели такого рода опыт внутреннего озарения, действительно должны были в некоторых отношениях превосходить своих современников. Именно тем, что этот опыт в те времена абсолютно уникальный, резко расширял не просто психологические границы восприятия, но и, если угодно, внутренне выстраивал человека. Расширял его духовный кругозор. И вот тогда приходится предполагать, что культ единого не только восходит ко временам очень ранним, по крайней мере, каменного века, но и вполне мог занять совершенно определенное место в религиозном сознании людей уже в ту эпоху. Хотя, с другой стороны, наверное, конечно, далеко не все были тогда адептами единого. Поскольку тогда божества были обычно племенными, то можно себе представить, что, скорее всего, как раз именно межплеменной характер святилищ единого обеспечивал им некий определенный статус. Они были, с одной стороны, общезначимыми, а с другой стороны, не общедоступными. Ну и вот такой статус сохранялся за ними на всем протяжении последующей истории и перешел к святилищам солнечного бога и бога-громовника, как бы по наследству. Эти святилища тоже часто оказываются межплеменными, с одной стороны, и они дополняют святилища местных богов-покровителей. Вот такая вырисовывается картина. Ну, а уж как это все увязать с религиозным и духовным развитием человечества, об этом уже в следующий раз. Но если вопросы, то вот это вопросы.
Вы говорили, что японцы произошли от турков как-то. А вот в то время как и тюрки, то есть наиболее поздние народы, мне так кажется, там были русские.
Нет, они достаточно древний народ на самом-то деле. Тут просто язык он развивался несколько иначе. Но тюрки...
От монголов, скажем, произошли татары.
Ну нет, тут не совсем так. Дело в том, что и те, и другие изначально были этнически связаны с арийским, и семитским, и хамитским этносом. Равно как и с давидийским. Просто это восточные ветви. Равно как и уральская.
Китайцы
это отдельный этнос, и у них своя история, судя по всему.
Они полностью разные китайцы?
Ни по языку, ни по этническому типу не скажешь точно, что от китайцев. Китайцы неоднородны, потому что это конгломерат племен, но эти племена, видимо, все-таки этнически более-менее друг другу родственны. И изначальное место их обитания, видимо, связано с долинами, сначала, может быть, с предгорьями Гималаев, а вторично с долиной Хуанхэнзы, с последующим расселением. Причем интересно, что и в Индокитае тоже позднейший. Эти народы тоже родственные к китайцам, этнические, в языковом отношении.
Это обезьян, когда сошла с ума, когда озарение случилось?
Судя по всему, да. Окончательно. То есть раньше еще можно было ее вылечить и вернуть в прежнее состояние, а вот после...
После того, как она убежала из зоопарка по
облачным.
Ну да.
Я считаю, что вы все-таки гуманизм придерживаетесь. То есть вы не считаете, что Бог создал человека, а чем отдельно, не отдельно?
Но я все-таки не думаю, что нет никакой связи между видами. Она наверняка есть, в том числе и генетическая, но сложно сказать, насколько здесь мы имеем дело с деградацией, а насколько с эволюцией. Человек.
Да.
До падения человек, может быть, гораздо меньше был похож на обезьяну, чем сейчас. Это уже другой вопрос. Сейчас действительно сходство гораздо больше стало. Но падение, оно, так сказать, бесследно не прошло, конечно.
Но вы придерживаетесь вот перехода, да, между видами?
Биологически, да. Вот с точки зрения духовной, я думаю, что в тот момент, когда...
А биологически вы придерживаетесь перехода между видами, да?
Думаю, что да. Я бы все-таки сказал, что он вполне возможен. Хотя, в общем, это скорее вопрос к биологам, потому что среди них тоже нет однозначного. Так сказать, они тоже разных мнений, по-моему, придерживаются насчет эволюции и насчет того, где пределы внутри видовой и межвидовой эволюции. Поэтому это вопрос скорее к биологам, чем ко мне. Но, в общем, я бы сказал, что в принципе все это не исключено. То есть не исключено и, так сказать, и точечное, условно говоря, развитие видов без взаимного перехода. И не исключены межвидовые переходы, но чтобы появился человек, необходимо некое новое духовное качество, которое в том числе и психику должно полностью изменить, более перестроить, и физиологию частично перестроить. Но еще раз хочу сказать, что после падения от этой перестройки осталось меньше, может быть, чем было до падения. Может быть.
То есть можно представить, что существует как бы две истории, да, одна биологическая, другая.
Вполне. А,
ну теперь понятно. В результате греха падения из обезьяны произошел человек.
Ну да, или из человека обезьяны, трудно сказать точно.
Да, из человека обезьяны.
Откуда такая гордыня?
Да, ну что же, ладно, тогда, наверное, на сегодня все.
Какие-то обезьяны должны стать человеком, что ли?
Да, не знаю.